Доброе утро, дорогие друзья. Смотрите-ка, 3 минуты всего осталось до того, как наступит 9 утра в Вильнюсе, Киеве, Москве. Где-то наступит 10 утра, где-то 8 утра. Все эти люди в разных часовых поясах включают Breakfast Show на одноименном канале. Меня зовут Таня Фельгенгауэр. Всем доброе утро, здравствуйте. Сегодня у меня тут, с одной стороны, хочется сказать, что я без ансамбля, а с другой стороны, да нет, не бывает никогда ведущий Breakfast Show одинок, потому что, во-первых, хранитель этого эфира, Серёж Кузнецов, величайший режиссер, здесь со мной, не даст мне устроить катастрофу человека, который все забыл, будет мне напоминать, в каком порядке идут наши рубрики, какие у нас гости и как много контента мы подготовили для вас, чтобы рассказать о главных новостях минувших суток. Ну и, конечно же, наши дорогие, любимые и новостники, Юрий Евгеньевич Федоров, и гость сегодня у нас замечательный. В общем, друзья, главное, чтобы вы не забыли поставить лайк, ошарашенный таким разнообразием. Подписывайтесь на канал, поддерживайте его всеми возможными способами. И что еще надо сказать? Да, я обратила внимание, что все рассказывают про то, какие погоды стоят в ваших краях. А у нас в Вильнюсе в целом довольно комфортно. Ну что, ждем Жанну Агалакову с свежим выпуском новостей, тем более, что вижу, что уже все готово, не буду стоять между вами и самыми важными новостями.
Доброе утро, 11 августа, вторник, еще немножко о погоде. В Рязани сейчас 22, в Северодвинске тоже 22. В Дублине, пишут наши зрители, 13 пока, но обещали 27. И в Запорожье 25, обещают до 33. Наша подписчица пишет, ночь была ужасно громкой, весь город дрожал от корейской баллистики. Ну и переходим к новостям. Да, ночная атака на Запорожье. Россия нанесла комбинированный удар ракетами и управляемыми радиобомбами. Бомбами. Погибли 6 человек, около 20 ранены, повреждены жилые дома. Произошли отключения электроэнергии, возникли пожары. Предварительно атака велась гиперзвуковыми цирконами, искандерами и кинжалами. Всего в городе было слышно не менее 30 взрывов. Атаке подвергся и Киев. Власти сообщили об одном пострадавшем в результате удара баллистическими ракетами по складскому помещению. В Шевченковском районе Киева баллистика ударила по территории детской больницы. К счастью, медики и дети находились в укрытии, обошлось без жертв. Прилеты фиксировались в Киевской, Николаевской областях и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, пишут местные СМИ. В Днепропетровской области в результате российских атак погибли 3 человека, 5 получили ранения, среди них есть дети. В пригороде Воронежа горит, атакован и горит логистический комплекс «Wildberries». Это огромный объект площадью почти 153 тысячи квадратных метров и объемом хранения более 90 миллионов товарных позиций. Склад был открыт в ноябре 2025 года, его строительство обошлось в 11 миллиардов рублей. В компании сообщили, что была проведена эвакуация персонала. По данным «Астра», погиб один человек, еще двое ранены. Жители соседнего села Александровка рассказывали, что помощь до приезда скорой раненым оказывали местные. По последним данным, логистический комплекс полностью сгорел. Украинские телеграм-каналы сообщают об очередной атаке на НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» в Орске. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Он входит в структуру холдинга «Форте Инвест», принадлежащего группе «Сафмар» Михаила Гуцериева. Он играет важнейшую роль в снабжении нефтепродуктами «Урала» и «Поволжья». Часть продукции идет на экспорт. Это не первая атака на НПЗ, там поблизости находится еще и механический завод. Посмотрим, как будут развиваться события. В Комсомольске-на-Амуре внезапно загорелся местный НПЗ. По данным «Астра», это предприятие, принадлежащее Роснефти, один из ключевых поставщиков нефтепродуктов на Дальнем Востоке. Пишут, что пожар потушили. Мониторинговый канал «Супернова» сообщал ночью, что НПЗ в Хабаровском крае атаковали украинские дроны. Подтверждений этому пока нет. В Татарстане в результате вчерашнего украинского удара по Нижнекамску погибли минимум 13 человек и 78 пострадали, сообщили местные власти. В числе погибших 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана, 20 иностранцев ранены. Основной удар пришелся по зданию хостела, где они проживали, эти люди. Это самая масштабная атака на Татарстан за все время, горячее время войны. Под удар попал не только нефтеперерабатывающий комплекс, но и жилой сектор. Повреждено 30 многоэтажек, около сотни жителей. Одно из них потребовалось разместить в здании местного лицея. Празднование 60-летия города, которое планировалось 15 августа, отменено. В городе объявлен траур. Ну и главная новость последних суток – отстранение Яблока от выборов в Госдуму по иску партии «Родина». Слушания в Верховном суде продолжались почти 10 часов, на чтение вердикта ушло меньше минуты.
Верховный суд Российской Федерации решил. Административное исковое заявление политической партии «Всероссийская политическая партия «Родина» удовлетворить. Отменить регистрацию федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва, выдвинутой политической партии Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко».
Итак, регистрация партийного списка «Яблоко» на выборы Госдумы отменена. Реакция сторонников партии была спонтанной. Суда. У здания суда собрались около 600 человек. Когда заседание закончилось, полиция потребовала спешно разойтись. Росгвардия подогнала автозак, но сообщений о задержаниях не поступало. В числе претензий к Яблоку были призывы к экстремизму, иностранное финансирование и нарушение авторских прав. Суд не нашел ничего экстремистского в агитматериалах, но факты получения финансирования из-за рубежа и нарушения прав интеллектуальной собственности счел доказанными. Например, использование в интервью фразы «пусть всегда будет солнце» сочли нарушением авторских прав, хотя правообладатели, в общем, не возражали. А наличие копирайта на одном снимке разглядели прямо в зале суда. Просто увеличили фотографию и увидели. Да, подпись есть. Зал в этот момент взорвался аплодисментами. Лидер яблочников Николай Рыбаков заявил, что партия будет обжаловать приговор. На это дается 5 дней. Кроме того, Яблоко намерено подать встречный иск к партии «Родина» о защите деловой репутации.
Возможно для того, чтобы Яблоко было дальше в бюллетене в Государственную Думу на выборах. У нас большой опыт, у нас были разные периоды в истории. Мы будем продолжать работу. Я хочу сказать, что для очень многих из вас сегодня все только-только начинается. Вы первый раз пришли к нам, мы только познакомились. И поэтому у нас впереди большая, общая, долгая дорога. И у нас есть очень большая и важная задача – остановить всем вместе гибель людей, вернуть мир, спасти человеческие жизни. И все, что мы с вами делаем, должно этому быть посвящено.
Впервые в истории с выборов в Госдуму сняли уже зарегистрированный партийный список. Партия «Яблоко» пока значится в федеральном бюллетене под номером 2. Утвержденный текст этого бюллетеня был опубликован вчера утром, и изменения в него могут быть внесены или не внесены, только если решение Верховного суда окончательно вступит в силу. Партия «Яблоко» — единственная из всех объединений в этом списке, кто выступает за мир. Буквально за несколько дней партия вызвала невиданную консолидацию общества. Лидер яблочников Николай Рыбаков, еще вчера мало кому известный политик, после этого процесса стал просто звездой. С ним фотографировались, подходили за автографами, провожали до метро и даже в поезде в метрополитене не переставали задавать вопросы. Сторонники «Яблока» — молодые люди, вы видите это на кадрах. Многим на вид не больше 25, то есть они родились и выросли при Путине, президенте, и они хотят перемен. Тем временем к диппредставительствам России начали приносить яблоки. Этот снимок сделан в Вильнюсе, на мосту, где растянут баннер «Путин убил Навального». Это был призыв движения «Весна» таким образом протестовать против снятия яблока с выборов. Но сегодня в выпуске это будет главная тема. Таня Фингельгауэр и ее гости уже готовы дать подробности и свои комментарии. Хорошего дня вам и увидимся завтра.
Спасибо большое, говорю, Жене Галаковой. Не могу не отметить, что опытнейшая ведущая новостей не прошла краш-тест моей фамилии. Ну ладно, я потом с Жанной созвонюсь, порепетирую, чтобы завтра у нас как-то не возникло этого момента. Я очень трепетно отношусь к тому, как люди расставляют слоги в... Слоги? Внутри моей фамилии. Итак, действительно, партия «Яблоко» и снять ее с выборов — это, наверное, центральная тема всего нашего эфира. Однако нельзя забывать о главном контексте, в котором мы живем уже 4,5 года и даже больше. Это полномасштабное вторжение, это война России против Украины. И поэтому прямо сейчас военный обзор. Юрий Евгеньевич Федоров, наш военный эксперт, уже готов начинать с обзора ночных атак. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну что, по традиции смотрим, что произошло ночью, какие обстрелы, какие разрушения, какие цели. Есть большая атака на Орск, и это речь идет об НПЗ. И, кроме того, есть история с очередной атакой на очередной склад Wildberries. Начинаем с Орска.
Ну, давайте начнем с Орска. Там подвергся атаке завод, нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий, или он называется, Орскнефтеоргсинтез. Это не самый крупный завод, он относится к, ну, вообще говоря, к довольно крупным, хотя скорее к средней мощности, 6,6 миллиона тонн в год. Это, ну, средней мощности завод, но он очень важный, потому что снабжает нефтепродуктами, значит, южную часть, юг Сибири, Поволжье, в общем, те районы, которые, ну, которые находятся вблизи этого, в Оренбургской области и вблизи нее. Значит, одновременно вот пришли интересные сообщения о том, что горит нефтеперерабатывающий завод в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре, принадлежащие Роснефти. Вот появились некоторые непроверенные сообщения, повторяю, непроверенные, но они пришли из Украины, о том, что для того, значит, этот завод загорелся не просто так, не потому что там кто-то нарушил технику безопасности, а потому что, значит, по нему ударили дроны, принадлежащие той или иной, непонятно пока какой, спецслужбе Украины. Ну, это значит, что повторяется, правда, в таком минимальном варианте, операция «Паутина». То есть, каким-то образом, значит, беспилотники, принадлежащие Украине, были транспортированы, завезли их туда, не знаю уж каким образом, вот на Дальний Восток, и соответственно, пустили в дело. Ну, вполне возможно. Если это так, это существенный успех спецслужбы вооруженных сил Украины или службы безопасности Украины. Она не принадлежит к вооруженным силам Украины, но не суть важно. Важно, что это, ну, так сказать, длинная рука Киева достигла вот Комсомольска. Теперь, что еще можно сказать интересного? Ну, Wildberries, очередной склад Wildberries в Воронеже, он сгорел полностью. Это, видимо, 22-й объект, который был уничтожен, принадлежащий этой корпорации. И вот пару дней назад в российских средствах, ну, в российских, я бы сказал так, инсайдеровских средствах, ну, так они себя называют, средствах массовой информации, которые претендуют на то, что они транслируют какую-то информацию, не подлежащую оглашению, но вот каким-то образом они до нее добрались и им позволили ее опубликовать, значит, была опубликована информация о том, что ФСБ подготовила для Путина и передала Путину доклад о том, что, как они оценивают, они, то есть ФСБшники, оценивают удары по вот этим самым логистическим хабам, принадлежащим Wildberries. Цифры довольно и выводы довольно интересные. 25% площадей, логистических площадей, как по крайней мере так считает ФСБ, если верить этим сведениям, были уничтожены. Но всего это тоже не секрет, это, в общем, давно известно. Wildberries, ну, так или иначе, обеспечивает примерно 10% розничной торговли в России. Ну, вот 25% выведено из строя, это означает, что 2,5% розничной торговли в минусе, ну, попросту в минусе. Это уже существенно. И офицеры, и аналитики ФСБ предупреждают Путина о том, что социальные и политические последствия разорения десятков, а то и сотен тысяч мелких предпринимателей, которые называют себя селлеры, ну, продавцы, по-нашему, значит, вот может иметь серьезные внутриполитические последствия. Ну вот, пожалуй, так то, что приходит на ум, вот когда речь идет о событиях этой ночи.
Спасибо большое. Давайте поговорим немного про технические дела. Довольно любопытный материал нашла на BBC про шахеды. Да, много мы говорили с самого начала про эти самые шахеды иранские, беспилотные, ну, они такие дроны-камикадзе, которые в российской версии называются «Герань-2», если я не путаю. Так вот, кажется, эпоха мопедов, потому что в, так сказать, в простонародье их называли мопедами за такой специфический звук, связанный с очень таким слабым двигателем. Вот, все, мопедов больше не будет. Теперь, значит, отметили, что шахеды перешли буквально на реактивную тягу. Юрий Евгеньевич, давайте чуть подробнее поговорим, насколько это принципиальное изменение, к чему оно может привести. Ну и как вы оцениваете, давно это изменение произошло, недавно?
Нет, это эти реактивные дроны, их называют там Герань-3, Герань-4, Герань-5. Да, они появились, ну, по крайней мере, в более относительно широком применении в этом году. Это некие, да, ну, я думаю, что здесь уже обошлось и без иранской помощи. В общем, российские инженеры сумели водрузить китайские турбореактивные двигатели, небольшие есть, ну, даже марки этих двигателей известны. Вот они.
Я, конечно, понимаю, что не все рады моему возвращению в брекфаст-шоу, но вот чтобы кабель перерезать, такое впервые. Извините, скачок напряжения произошел. Возвращаемся к разговору про реактивную тягу гераний.
Да, я просто не очень хорошо помню, где мы остановились.
А вот прям давайте с того, что начала. Мы с начала этого года появились эти реактивные шахеды, и, видимо, теперь уже без иранской помощи российские ВПК их производят, используя китайские комплектующие.
Ну да, они просто используют китайский турбореактивный двигатель, вот они его приспособили к этим иранским, значит, корпусам, и теперь наслаждаются жизнью. Но теперь шахеды летают на гораздо больших высотах, до 9 километров, и с гораздо большей скоростью, ну, так называют даже 500 километров в час. Это примерно в 2,5 раза больше, чем шахеды первого поколения. Соответственно, перехватывать их существенно сложнее. В этом, ну, это правда, да. Здесь русские добились определенных успехов, но это вовсе не значит, что это какое-то абсолютное оружие. Нет, наоборот. Значит, что нужно сказать? Во-первых, большая скорость требует, чтобы был более прочный корпус. Соответственно, пришлось укреплять этот корпус беспилотника, и он стал тяжелее. Во-вторых, на большей скорости снижается возможность резких маневров, ну, то есть резких поворотов, что тоже понятно. Это понятно из школьного курса физики. Значит, они более уязвимы в теории, по крайней мере, для разного рода противодействия. Значит, противодействие вполне возможно. Я думаю, что уже где-то в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины уже документы и готовые по поводу того, как противодействовать этим реактивным гераням. И я думаю, что скоро это уже произойдет. Если говорить конкретно, во-первых, наиболее эффективный способ борьбы с беспилотниками, как реактивными, так и нереактивными, это радиоэлектронные помехи, но просто постановщики помех. Соответственно, нужно адаптировать то, что имеется сейчас у Украины. У Украины имеется достаточно широкий спектр систем радиоэлектронной борьбы. Можно шире использовать эти уже настроенные для того, чтобы сбивать с траектории, уводить с траектории или перехватывать управление реактивными дронами, средства есть. Во-вторых, уже появились, сейчас уже они, по-моему, внедряются в жизнь, ну то есть в жизнь, в военные действия на самом деле, перехватчики, которые способны достаточно эффективно бороться с российскими геранями реактивными, это перехватчики типа «Зирка». Вот есть фотография даже этого, но это, правда, не реактивный перехватчик, дрон-перехватчик. Вот он выглядит таким образом, его уже начинают использовать. Ну вот то, что можно сказать. Да, ну стоит упомянуть о том, что этот дрон имеет элементы искусственного интеллекта, что делает его особенно эффективным.
Так, а чего можно противопоставить-то этому более эффективному дрону «Камикадзе»? То есть я так понимаю, с одной стороны, он летит быстро, но больше по прямой. Проблема с тем, как сбивают дроны, это довольно актуальная проблема. Пока речь шла о шахедах-мопедах, у Украины весьма эффективно получалось с ними бороться. Здесь придется как-то адаптировать средства против этих дронов.
Ну да, вот я как раз рассказал, значит, есть вот этот перехватчик типа «Зирка», он более быстрый, и, соответственно, он приспособлен к тому, чтобы перехватывать, ну, если не все, то значительную часть вот этих самых гераней реактивных. Во-вторых, есть классические методы, которые действуют против реактивных гераней так же эффективно, как и против нереактивных. Это радиоэлектронная борьба, ну, помехи, с помощью которых, или сигналы, с помощью которых перехватывается управление вот этим летающим аппаратом, и он летит совсем не туда, куда его направляли изначально. Плюс классические средства, но они довольно дорогие. Здесь возникает вопрос стоимость-эффективность. Это зенитные ракеты тактического звена, зенитно-ракетные комплексы типа «Насамс» там, или советские уже, которые есть у Украины, там разного рода «Торы» и так далее. Ну вот с ними, ими можно уничтожать эти реактивные герани. Они, в общем, ну, в общем, это не абсолютное оружие. Так что здесь, я так думаю, что в ближайшее время коэффициент перехвата реактивных гераней, ну, резко усилится.
Юрий Евгеньевич, давайте поговорим про очень важную тему. Мы ее в разных аспектах обсуждаем, и я подозреваю, что еще будем обсуждать. Это люди. количество людей в российской армии. Здесь довольно большой материал вышел у Financial Times, и вообще говорят про то, какие задачи Кремль ставит перед регионами, сколько людей в этом году набрать, отправить, и рекрутеры там тоже свои цифры называют. При этом у Financial Times есть какие-то свои осведомленные источники, но также свои комментарии дает и Янис Клюге, который анализирует данные тоже региональные, сравнивает, сколько тратят денег из бюджетов, сколько есть добровольцев, сколько контрактников. Расскажите, пожалуйста, насколько это сейчас вообще рабочий вариант, потому что, понятно, Дмитрий Медведев, который очень любит рассказать о том, как успешно набирают людей, он как будто бы, ну, не совсем правду говорит, деликатно скажу я.
Значит, что происходит с мобилизацией? Действительно, из России поступают самые разные и противоречивые, точнее, противоречащие друг другу сигналы. Одни сигналы говорят о том, что вот мы теперь на грани мобилизации, мы призовем или будут призваны до полумиллиона человек, и тогда все будет хорошо. Вот проведем эту мобилизацию, и победа будет за нами. Но другие высказывают некоторые сомнения. Значит, что же, собственно, происходит? Вот если опираться на данные Яниса Клюге, а нужно сказать, что это наиболее авторитетный специалист в Европе, да я думаю, что и во всем западном мире, который систематически на основе одних и тех же процедур, что очень важно, оценивает, сколько людей было мобилизовано, призвано, там, взято, ну, завербовано в качестве наемников и так далее. Его главный вывод, если говорить о последнем материале, который был последний его доклад, опубликованный в конце прошлой недели, значит, во втором квартале этого года количество завербованных наемников составило 93 тысячи, ну, грубо говоря, примерно 1000 человек в день. Это было достигнуто благодаря тому, что сильно были повышены выплаты наемникам за счет региональных бюджетов, на самом деле. Это не за счет центрального бюджета, а за счет региональных. Это значит, что деньги, предназначенные для учителей, врачей, там, медсестер и так далее, они пошли вот этой публике, такой криминальной.